Братья и сестры, друзья, все, кто сегодня присутствует в нашем собрании. Бог в нашей жизни разные обстоятельства посылает, и то, что вокруг нас происходит. И особенно то, что происходит неожиданно в нашей жизни. Бог это делает не для того, чтобы, ну, как-то нас лишний раз беспокоить без причины, или чтобы как-то нас там унизить, или еще что-то. Бог, вот эти все... Все, что случается с нами трудное, неожиданное, очень хорошо показывает нам, кто мы есть на самом деле. Мы можем что-то о себе думать, как-то себя оценивать, мы даже можем что-то говорить о себе, можем даже как-то показывать себя другим, какие бы мы есть или какими бы мы хотели, чтобы нас видели другие люди, чтобы о нас думали. Но... Когда наступает какое-то потрясение в нашей жизни, большее или меньшее, которое касается лично нас или в общем всех, очень хорошо показывает наше внутреннее состояние, наше доверие Богу, наше упование. Мы можем говорить о вере, но приходят испытания, и мы часто способны вести себя как неверующие люди. Мы можем говорить об уповании на Бога, но вести себя очень беспокойно и паниковать. Мы можем говорить о любви к людям, но ничего не делать для их спасения или для их утверждения в вере. Мы можем говорить об авторитете Библии, но проповедовать свои фантазии. Мы можем говорить, что нам очень сильно надо пробуждения, но сами будем продолжать спать тихо и мирно. Мы можем говорить о своей любви к верующим, но регулярно пропускать собрания верующих. Можно говорить о том, что церковь – это важный Божий институт, Божье устройство, но время свое проводить где-то на работе, с семьей, на пляже, неважно где. Мы можем говорить еще много о чем, но вот именно трудности, которые нас постигают, они очень хорошо, в первую очередь, нам самим, не столько даже окружающим людям, а нам самим показывают, кто мы есть на самом деле. И мы часто не видим или не хотим видеть, что наша жизнь вот в таких противоречиях находится. И Бог нам помогает в этом, Бог подсказывает. Слава Богу, показывает вернее, слава Богу, что Бог посылает такие, пусть неприятные, но обстоятельства нашей жизни, которые нас встряхивают. Встряхивают, и тогда мы останавливаемся, задумываемся и что-то переосмысливаем в своей жизни. Я хочу предложить один текст, на котором мы порассуждаем сегодня. Этот текст будет говорить о том, как верующим нужно вести себя перед пришествием Господним. Будет моя тема «Церковь и день Господень». Знаете, в последнее время, вот неделя или даже несколько дней, такие настроения, столько звонков, столько вопросов, столько вообще вокруг переживаний, ну, как-то больше даже, чем в последние, может быть, месяцы. Вот. И вот эти настроения, они, ну, в какой-то степени побудили меня, даже я сделал паузу, вот не будет сегодня у нас послания к римлянам, то есть мы будем говорить вот на эту тему. Текст Писания – это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, первые 11 стихов. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, первые 11 стихов. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Друзья, слово, которое сейчас мы прочитали, оно, оказывается, нужно нам для того, чтобы нам друг друга увещевать. Увещевать – это значит уговаривать, это значит успокаивать, это значит утешать и ободрять. И еще оно дано для того, чтобы назидать. То есть слово, которое говорит нам о трудностях последнего времени, о испытаниях, о том, что ожидает в общем человечество, оно, оказывается, не только способно нас утешать, оно нас способно еще созидать. То есть оно способно духовно настраивать нашу жизнь. То есть это не просто слово, которое дано нам для информации, вот чтобы мы знали какую-то последовательность событий, как что будет. Друзья, пусть этим занимаются другие люди, всякие аналитики, там, политологи, пусть они дают прогнозы, как и что будет. Друзья, для нас важно, что у нас есть слово, которым мы можем друг друга ободрять, утешать, и слово, которое способно назидать нашу духовную жизнь, то есть устраивать нашу духовную жизнь. Я бы даже больше сказал, вообще перестаньте слушать вот эти все новости сегодня, неважно, какие они, с какой стороны они приходят. Вот, кто дает эти анализы сегодня, кто дает сегодня прогнозы, друзья, потому что от этого только больше паники. От этого только больше беспокойства, больше неустройства. И в таком состоянии очень трудно принимать правильные решения в нашей жизни. Очень-очень трудно, будем делать не то, что нужно. Друзья, в наше время нам сегодня особенно нужно руководство, которое у нас есть в Слове Божьем. Как вот сегодня сейчас брат сказал уже, нам нужно, чтобы нам поговорить со своей душой и слово от Бога услышать. Чтобы у нас был трезвый взгляд на то, что происходит. Знаете, Христос говорил о том, говоря о последнем времени, Христос говорил и предупреждал, что на земле будут происходить очень страшные явления. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, только от ожидания, даже не от самих бедствий, от страха, который будут наполнены сердца людей, и от какого-то ожидания. Друзья, говорят, что 90% ожиданий не исполняется в жизни человека. Но люди будут от этого просто жизнь будут заканчивать, умирать будут просто от паники, от беспокойства. Но бедствия действительно будут. Написано, люди будут в смятении. Друзья, но это в общем сказано вот о всех людях. Так Христос еще 2000 лет назад нарисовал, что вот такая ситуация будет в мире в общем среди людей. А для учеников Христа, что для них? То есть им также надо жить, как живут остальные люди, и также погружаться в страх, в смятение, в беспокойство. Нет, посмотрите слово, которое для них. Я сейчас не читаю никакой текст, просто выборочно цитирую некоторые мысли. Христос говорил «бодрствуйте». Это для учеников. Христос говорил «молитесь». Христос говорил «восклоните головы ваши». Когда услышите о войнах, военных слухах, что нужно делать? А не ужасайтесь. Не ужасайтесь. И дальше интересно слово, я вновь эти последние дни обращал на это внимание, и он говорит, а это ж еще даже не конец. Потом к войнам добавится голод, потом добавится землетрясение по местам. И это только что? Это только начало. Это только начало болезней. Друзья, я хотел чуть-чуть более подробно остановиться на тексте, который я прочитал, чтобы нам хорошо для себя увидеть, во-первых, успокоиться и увидеть то, чем нам, верующим, нужно заниматься в это время, в которое мы живем. Я сейчас вернусь еще, прежде чем перейду к тексту из 5 главы, который я прочитал, я хочу вернуться в 4 главу и несколько стихов еще прочитать из 4 главы, чтобы нам полнее картину увидеть того, что будет скоро происходить. 4 глава 1 послания Фессалоникийцам с 15 по 18 текст. Это последние стихи этой главы. «Это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга этими словами. Братья и сестры, вообще разделение на главы, оно достаточно условно, поэтому этот текст, он непосредственно связан с тем, что уже мы прочитали в 5 главе. То есть важно посмотреть с самого начала. Здесь Христос в этом тексте, он описывает о том, как верные Богу люди, верующие, люди те, которые во Христе, как они встретятся со своим Господом. Это будет величайшее событие для всей церкви, величайшее для живых и для умерших. Это, друзья, представьте себе. Ну, то есть, знаете, наш разум, он способен себе рисовать картины. Вот получаем мы информацию какую-то, и мы сразу себе представляем. Получаем негативную информацию, мы себе представляем. Вот, что будет там, мобилизация, война и так далее. Вот, все очень плохо. А теперь, друзья, читая вот этот текст, ну давайте точно так же включим наше сознание, наши способности и представим. Для верующих людей наступит величайший день нашей жизни. Это вот то, ну вот ради чего мы с вами жили, ради чего переносили трудности, переносили искушения, ради чего боролись, трудились и не отступили назад. Остались верными Христу до конца, потому что это мертвые во Христе и живые во Христе. И не важно, что к этому моменту, когда будет это событие, многие верующие будут в числе умерших, и какая-то только часть будет в числе живых. Но для умерших смерть будет просто как небольшая пауза. И вот посмотрите, Павел описывает это событие. То есть, во-первых, раздается голос главного ангела, потом звучит труба Божия, и сам Христос сходит с неба. И вот когда это происходит, в этот момент мертвые во Христе, они воскресают. Живые во Христе, которые на этот момент живут на земле, они изменяются в одно мгновение, и все вместе идут навстречу, они восхищаются, то есть они поднимаются навстречу с Господом, и встреча происходит где? Мальчики. Где встреча верующих людей со Христом происходит? Неправильно. Христос с неба приходит. Еще вариант. Неправильно. Потому что верующие и воскресшие поднимаются с земли. Встреча происходит на воздухе. Так написано. Христос сходит с неба, но Он на землю еще не приходит. Это другое событие будет, когда Его ноги станут на горе Елеонской. Сейчас встреча с церковью происходит на воздухе. Он встречается. И вот теперь написано, вот с этого момента, когда эта встреча произойдет, тогда все спасенные люди, они уже с Господом всегда будут. Теперь, куда бы Христос ни пошел, пойдет он на небо дальше, или пойдет он на землю, или он на землю пойдет через какое-то время, об этом спорят, богословы рассуждают, как это все будет хронологически, и бывает сложно это все выстроить, неважно. Важно и ясно только одно, что церковь, те люди, которые вот в тот момент встретятся со Христом на воздухе, они теперь всегда будут со Христом. Куда бы он ни пошел. Будет ли это тысячелетнее царство, будет ли это суд над народами, живыми народами, над мертвыми, над теми, кто оживут для суда. Неважно, церковь теперь всегда будет рядом со Христом. Друзья, для чего это написано? Для чего я это говорю? Павел сказал так еще в первом веке. Этими словами нам нужно утешать друг друга. Друзья, мы не часто это делаем, согласитесь, да? Когда последний раз мы об этом вообще друг с другом с кем-то говорили, у себя дома? Когда мы последний раз кого-то, из близких своих, верующих, братьев и сестер утешали этими словами? Братья и сестры, теперь можно перейти к основному тексту, который я прочитал. Это текст в 5 главе. Здесь говорится о наступлении Дня Господнего и о том, как нужно относиться к приближению этого времени. Друзья, я обращу внимание на четыре истины относительно этого дня, но прежде, мы посмотрим на это понятие в книге Откровения. Вообще, День Господень, апостол Павел саму эту фразу, это не он придумал ее. День Господень – это словосочетание, которое многие из пророков, почти каждый из пророков Ветхого Завета использовал его в своих текстах, в своих писаниях. Немало об этом говорили пророки. И вообще само это понятие, вот если вы проявите такое желание, интерес и прочитаете все, что о Дне Господнем говорится в пророках Ветхого Завета, вы увидите, что это не обязательно предполагается какой-то один день. Это не обязательно какое-то одно событие, там, непродолжительное. Скорее всего, даже пророки, когда говорили о Дне Господнем, представляли какой-то промежуток времени. То есть, и этот промежуток времени, он будет связан с тем, что суды Божии будут изливаться на нашу землю. И вот, но я не буду из Ветхого Завета ничего читать. Я скажу, что в этом, что об этом говорится в Новом Завете. И очень ярко, очень так сильно этот период описан символическим таким языком в книге Откровения. Братья и сестры, я вновь перечитал эти дни, эти события. Я сейчас не претендую на, ну, на какое-то такое, знаете, полное толкование этих событий, этой книги. Это небольшой, просто небольшой обзор. То есть это то, что ожидает в общем человечество в будущем. Я сразу скажу, друзья, я сознательно сейчас заострю внимание на том, на чем-то таком тяжелом, страшном и серьезном. А потом я вас успокою. Друзья, вот книга Откровения, примерно там с 6 по 16, наверное, главу, она описывает как раз вот те события, о которых пророки говорили, день Господень. Это события судов Божьих. Я просто в последовательности, как это есть, я перечислю 7 печатей. Кто читает книгу Откровения, вы должны это помнить. Хотя я думаю, что когда мы читаем, мы просто прочитываем, и кажется непонятно, и что с этим делать. Вот 7 печатей, 7 труб и 7 чаш. Последовательно, одна за другим. Я буду обращать внимание больше на те события, которые будут происходить после каждого этого явления. Первая печать. Снимается первая печать, и первая печать не приносит никакого бедствия на землю. Первая печать, все как-то спокойно, все так, знаете, мирно, все тихо, никаких потрясений, ничего. Вторая печать, это 6 главы, вы можете дома потом проследить, или прочитать самостоятельно. Вторая печать говорит о том, что на земле начинается война. На всей земле, друзья, это то, что сегодня люди говорят, мировая война. Война, которая затронет всю землю. Снимается третья печать, на земле начинается голод. Снимается четвертая печать, на земле случаются события, после которых умирает, помните сколько? Четвертая часть, да, будет третья, но сейчас четвертая часть. Друзья, говорят, что к концу года или вот в ближайшее время население Земли достигнет 8 миллиардов человек. То есть сейчас еще нету, но говорят, что это очень скоро произойдет. 8 миллиардов человек. Друзья, четвертая часть, если умрет, это сколько умрет? 2 миллиарда. Пятая печать снимается, мы видим мучеников, которые находятся под жертвенником, то есть людей, которые были замучены, убиты, обезглавлены за веру, причем это не за все 2000 лет христианства, не за всю историю мира, а вот за какой-то короткий промежуток времени. Они находятся под жертвенником, они просят Бога отмщения, но им говорят, пока успокойтесь, пока находитесь в ожидании. Шестая печать снимается. На земле случаются такие катаклизмы, которые затрагивают всю планету. Седьмая печать снимается. Наступает безмолвие на небе, и открывается следующий цикл бедствий. Открывается 7 труб. То есть 7-я печать открывает следующее 7 труб. Перечисляю, что будет, когда будет 7 труб. Первая труба. После того, как прозвучала первая труба, град и огонь с неба, и сгорает треть земной растительности. Друзья, я сейчас чуть-чуть отвлекусь от этого перечня. Несмотря на то, что книга Откровения, она такая вот образная, символическая, и, может быть, сейчас мы не сможем представить, что это на самом деле происходит, вот это все явления, что это? Они какие-то сверхъестественные, или они естественные, они, может быть, человеком даже вызваны, или это непосредственно Бог это посылает, неважно. Но последствия, которые мы видим, они глобальные. Они затрагивают всю землю. Смотрите, треть земной растительности сгорела. Вторая труба звучит. С неба падает что-то, наподобие, по-современному, не знаю, можно сказать, это какой-то метеорит. Треть воды превращается в кровь. Треть живущих погибает в море, то есть животных, да, которые в морях живут. И треть судов тоже погибает на всей земле. Третья труба. Звезда тоже что-то с неба падает и в реки попадает. И треть рек с пресной водой становятся непригодными для того, чтобы их использовать. Четвертая труба. Третья часть солнца и луны поражена. То есть солнце станет светить на одну треть хуже. И луна тоже на одну треть. Это обязательно повлечет изменения по всей земле в климате. Пятая труба. Какая-то саранча. Может быть, это образно, может быть, это не буквально насекомое. Но она будет жалить и мучить людей, так что люди будут мучиться страшно, но умирать не будут. И это будет 5 месяцев. Шестая труба. Во время шестой трубы погибнет еще третья часть людей. То есть 2 миллиарда уже нету, если от нашего считать. Теперь еще третья часть погибнет. Еще от 6 еще 2 миллиарда не будет. То есть население Земли уже в половину сократится. И седьмая труба звучит. Седьмая труба не приносит ничего, но следующий цикл судов Божьих теперь 7 чаш. И очень-очень быстро и коротко. Это еще хуже. Если печати еще как-то можно было, то трубы – это серьезно, чаша – это вообще катастрофа. Первая чаша – гнойные раны появляются у тех людей, которые поклонились Антихристу и приняли начертания. Вторая чаша – умирает вся вода в море. Третья чаша – умирает вся вода в реках. Четвертая чаша – солнце начинает жечь людей огнем. Солнце, которое, когда? Во время четвертой трубы, мальчики, во время четвертой трубы солнце перестало, на одну треть хуже стало светить, теперь оно начинает наоборот жечь. Смотрите, уже на земле голод, уже на земле дефицит воды, и солнце жжет людей огнем. Пятая чаша, мрак в царстве Антихриста наступает. Шестая чаша, высыхает река Евфрат, и это описывается для того, чтобы приготовился путь для военных действий, которые будут происходить вокруг Иерусалима. И во время седьмой чаши звучит голос из храма: «Все совершилось». Братья и сестры, для чего я сейчас вам это рассказываю? Я думаю, что даже многие из нас это, и если читали, то, может быть, один раз в своей жизни. И вот этим обзором я бы хотел показать то, что, знаете, все страшное на нашей земле, оно еще впереди. И то, что происходит сейчас, это, как говорят так по-человечески, по-житейски, это еще цветочки. Братья и сестры, и поэтому мы сейчас посмотрим на сами истины, которые касаются Дня Господня. То есть я сейчас описал, что будет, как Библия описывает. А вот о чем пишет Павел, когда он хочет это применить к верующим. А верующим-то что теперь? То есть, а мы-то, как мы сегодня можем друг друга увещевать? Смотрите, первая истина. Теперь по тексту Фессалоникийцам. Это все было, такое немножко затянувшееся вступление, хотя основные мысли, они будут короткими. День Господень нельзя предсказать. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. Вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Братья и сестры, он не описывает здесь подробно. Он говорит об восхищении церкви, а потом просто говорит, и это день Господень. Невозможно предсказать. Для большей части людей эти события будут очень и очень неожиданными. И здесь еще отмечается такой очень интересный момент, что люди в этот момент, когда наступит День Господень, я еще раз повторю, День Господень – это время судов Божьих. В этот момент люди в каком состоянии будут находиться? Все плохо или все хорошо? Они будут находиться в состоянии, что все хорошо, мир и безопасность. Братья и сестры, кажется, мы сегодня смотрим и видим, и кажется, никогда не договорятся. Христианский и мусульманский мир, кажется, не договорятся. Там Запад и Восток не договорятся. Я сейчас не буду называть страны, и кажется, не договорятся. Чтобы какой-то мирный договор, ничего. Наоборот, война. Здесь написано, мир и безопасность провозгласят на весь мир. Но после этого наступит самое страшное. Настигнет их пагуба. Братья и сестры, нам не нужно высчитывать сроки, потому что это непредсказуемо. Но нам и не нужно переживать о том, что сейчас происходит, потому что настоящие проблемы на земле, они наступят не тогда, когда все плохо, как нам кажется сегодня. Настоящие проблемы у людей начнутся тогда, когда они будут думать, что все хорошо. Вторая истина. День Господень нельзя избежать. Тут написано так. Внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнет. То есть как роды приходят к беременной, так обязательно, неотвратимо, неизбежно наступит время Божьих судов. Третья истина. Братья и сестры, третья истина – это избавление от дня Господня. А может ли быть избавление? И смотрите, что говорит Павел, 4 и 5 стих. «Вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». Братья и сестры, этими словами Павел говорит о том, что день Господень, он не застанет неожиданно тех христиан, которые живут во свете. То есть сыны света, они в эту тьму не попадут. В 4 главе, когда мы читали о восхищении церкви, Павел, смотрите, как говорит. Он говорит, вот будут эти события происходить, Христос сойдет с неба, и он говорит, мы будем. То есть мы пойдем навстречу, мы будем восхищены. А в 5 главе, когда он начинает говорить о дне Господнем, он говорит, это с ними произойдет, это их коснется, это они будут говорить. А мы? А где будем мы? Мальчики, вы хорошо усвоили урок восхищения церкви, встреча со Христом, и потом где мы будем? Мы будем со Христом. И так всегда с Господом будем. То есть, братья и сестры, если вы хотите, и все друзья присутствующие, кто еще к Богу не обратился, кто не покаялся, если вы хотите быть избавлены от того ужаса, который ожидает мир в будущем, тогда нужно сегодня стать сыном света. Это значит покаяться, уверовать во Христа и присоединиться к Церкви Божией. И тогда вы будете избавлены от этих всех страшных событий, вы будете избавлены от Дня Господнего. И моя последняя заключительная мысль – это влияние Дня Господнего. Вот мы сейчас поговорили о будущем, о тех событиях, которые ожидает мир. И мы говорим с большой вероятностью о том, что церковь будет восхищена и избавлена от этого. Хотя на этот взгляд есть разные взгляды, но есть такое предположение достаточно с большой вероятностью, с большой уверенностью. Но как это влияет на нас сегодня? То есть как надо относиться к тому, что ожидает, мы говорим, что-то уже начинает как будто исполняться, какие-то предвестники такие вот этих всех событий. Как это влияет на нас сегодня? Посмотрите, как должно это влиять. 6 по 11 стих. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтоб мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы это и делаете. Братья и сестры, перспективы людей этого мира, они ужасны. И люди сегодня продолжают жить, как сыны тьмы. Но христиане живут как сыны света. А кто такие сыны света? Есть очень, очень хорошо и ясно это написано. Сыны света – это те люди, которых Бог не на гнев определил, а к получению спасения через Иисуса Христа. Когда мы с вами изучали послание к римлянам, то я отмечал такую истину, что единственная возможность у человека избежать Божьего гнева – это получить праведность Иисуса Христа верой. Христос умер за нас, чтобы мы жили вместе с Ним. Друзья, посмотрите, к чему призваны верующие, к чему они призываются апостолом Павлом, к чему сегодня я хочу всех нас призвать. Не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Друзья, нам надо посмотреть на нашу одежду. Нашей одеждой что является? Это броня веры и любви и шлем надежды спасения. То есть нам надо проверить нашу одежду. Это три важнейших качества христианина. Какая твоя вера, твоя любовь, и твоя надежда, ожидание, надежда спасения, в смысле, не в таком смысле, что буду или не буду я спасен, а именно ожидание пришествия Иисуса Христа. Друзья, если действительно мы сегодня приходим в какое-то беспокойство, то, что происходит вокруг нас в настоящее время, тогда, во-первых, я уже сказал, перестаньте питаться ненужной информацией, больше вникайте в то, что говорит Слово Божие. Наоборот, на этом нужно сосредоточиться. Проверяйте веру свою. Смотрите, чтобы вера проявлялась в конкретных делах нашей жизни, христианской, практической, повседневной. Друзья, пересматривайте свою жизнь. Потому что если настоящее есть, ну если мы действительно переживаем, то переживать надо не о том, что происходит, а о наших отношениях с Богом надо переживать сегодня. Отношения с Богом нужно обновлять. Друзья, только мы сами себе можем сказать, вот что там у меня в сердце происходит, как я на самом деле живу с Богом, как моя жизнь с Богом протекает. Как я отношусь к молитве, как я отношусь к Слову Божьему, к посту, к пожертвованию, там, к служению Богу, к посещению собраний и так далее. Друзья, еще раз повторю, вот вы реально вы переживаете, реально вы беспокоитесь, тогда переоценивайте ваши ценности, пересматривайте ваши цели, пересматривайте планы ваши. Друзья, нам нужно просто перестать сегодня заниматься какими-то вещами второстепенными. Мы часто начали заниматься второстепенным, как чем-то важным, как чем-то главным, как тем, ну, без чего прожить нельзя. А то, что действительно важно, как будто ушло на второй план. Друзья, наше время сегодня, чтобы Богу послужить, людям послужить, отложить в сторону то, что препятствует, то, что мешает, амбиции, обиды, вот, какие-то претензии, там, сплетни. Друзья, может быть, покаяться за еле живую жизнь с Богом. Может быть, покаяться за потерю первой любви. Друзья, это только каждый сам за себя может знать. Покаяться за какое-то равнодушие к людям, которые погибают. За нашу пассивность. Ну и так далее. За нашу холодность в отношениях с Богом. И начать друг друга увещевать. Начать друг друга утешать и поддерживать. Друзья, успокаивать Словом Божьим. Говорить Евангелие неверующим. Начать по-настоящему жить с Богом и не бояться тех событий, которые вокруг нас происходят. Друзья, Павел очень конкретно сказал, что отличие между сынами тьмы и сынами света, оно должно быть, ну вот, таким очевидным, таким явным, таким ярким, вот как между светом и тьмой, как между ночью и днем. Не должно быть какого-то такого непонятного. То есть ты христианин или не христианин, ты верующий или неверующий. Ты где-то рядышком, там недалеко, или ты раздумываешь еще. Это должно быть очень очевидно, очень, очень ярко. И тогда сыны тьмы пойдут к своим путем, они пойдут вот в эти события гнева Божия, а сыны света, у них другая жизнь, у них другая участь. Друзья, и я уже сказал, нас ожидает славное событие, восхищение церкви. Церковь пойдет навстречу с Иисусом Христом. И нам нужно сегодня не дать произойти тому, чтобы что-то нас лишило этого, лишило этой надежды, лишило нас этого ожидания. Друзья, давайте мы будем, когда у нас будет заканчиваться, ну, служение, еще будет слово, вот, мы будем молиться, давайте по-настоящему помолимся, сердечно и искренне, вот, конкретно и по существу. Друзья, чтобы это слово, которое у нас есть, оно нас могло вдохновлять, несмотря на то, что происходит вокруг нас. Богу слава за все. Аминь.